Визави. Только интересные гости. Ежедневно на Липецк ФМ.
Наконец-то настал тот знаменательный момент, когда которого ждали наши радиослушатели. У нас в студии лидер группы «Пилот» Илья Чёрт. Привет.
Юханга, мальчишки, девчонки, привет, Женя.
А поводом для нашей встречи сегодняшний концерт послужил группа «Пилот», который пройдет сегодня в концертном зале «Октябрь». Все желающие задать вопросы могут дозвониться нам по номеру 273532. Мы работаем в прямом эфире. До этого была автограф-сессия с фанатами. Много задавали вам вопросов, даже что-то подарили. Вот как ощущения от наших липецких поклонников ваших?
Мне кажется, они очень открытые, искренние и добрые ребята. По крайней мере, вот мне вся автограф-сессия напомнила не официальное какое-то мероприятие, а просто такое, что мы сошлись, так на кухне посидели, ну, подписали, как говорится, справочки, открыточки, справка на предмет, где я провел предыдущую ночь на предоставление домой. Ребята спрашивали вопросы, так что все очень так, в таком веселом духе все прошло, очень коммуникабельно.
Также была небольшая пресс-конференция для журналистов, чтобы вот можно обобщить, в общем, одним вопросом, чтобы не утомлять вас такими вопросами не очень интересными. Какие старые вещи сегодня прозвучат, какие новые, в общем, немного о концерте. Откройте секрет, что вы приготовили.
Ну, конечно, в основном будут песни с альбома «Осень», который мы привезли, чтобы мы хотели показать новую пластинку, как она звучит вживую, потому что живое выступление, звучание всегда гораздо лучше, чем слушать это все на пластинке. Но, конечно, мы поиграем еще и старые какие-то вещи, которые полюбились уже давно всем, уже за много лет. Ну и сегодня мы будем выходить на сцену, в общем, таком в неком экстравагантном виде, потому что у нас случилась история, когда мы писали альбом «Осень». Мы ехали на гастролях и несколько раз подряд практически смотрели сериал «Ликвидация». И в какой-то момент вдруг кто-то из нас заметил, что все, что происходит на экране, очень хорошо согласуется с настроением песен на новой пластинке. И тогда мы уже изучили этот сериал с точки зрения того, во что одеты, собственно, персонажи этого кино. И заказали себе похожую одежду, которую нам, буквально нам одежду даже подшивала там и правила мама нашего, так сказать, менеджера.
У нас есть звоночек. Мы сейчас...
Алло?
Да, здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Ирина, вопрос ваш.
Во-первых, я хотела бы сказать, что как здорово, что вы все-таки добрались до студии. Мы вас ждали. У вас очень приятный голос, что касается по радио.
Спасибо, Ирина.
Пойду на концерт. Надеюсь, получу удовольствие от вашего приятного голоса вживую. А вопрос у меня такой. Я знаю, что вы не только музыкант, но еще и преподаете в институте. А не хотели бы к нам с лекцией приехать, и чему бы была посвящена ваша лекция? Спасибо.
Понимаете, Ирин, я не столько преподаю, да, сколько я провожу некие такие встречи, где отвечаю на вопросы ребят, которые интересуются, скажем, наукой о мироздании, да, наукой о том, кто мы есть на самом деле, для чего мы сюда пришли. В общем, если вкратце сказать, у меня и стоит задача примерно за 3 часа лекции человеку объяснить, в чем смысл жизни. Вот, и создать какую-то твердую платформу для дальнейшей работы над собой. То есть, чтобы не нужно было все время это курировать как-то, да, и... Но чтобы человек получил основные какие-то знания за эти 3 часа, да, там максимально ужато и в максимально простом виде, простом и удобоваримом, да, даже там для детей, скажем, там, раннего школьного возраста. И чтобы он пошел и мог это сам ежедневно применять и дальше уже какие-то вот, грубо говоря, по специалистам. То есть я всегда смеюсь, что у меня происходит первичный прием. Я врач-диагност. А дальше я уже всех направляю, кого к окулисту, кого к хирургу и так далее. То есть там есть уже спецы по практикам, которые уже, соответственно, все это продолжают мое дело. Но я преподаю не в одном институте, а езжу по городам. Я, как правило, читаю лекции в разных вузах. Ну, куда приглашают, туда и еду.
Кстати, если мы затронули вопрос про психоаналитику, я знаю, что вот за неделю вы получаете до 700 писем на свой почтовый ящик. О чем раз рассказывают люди, о своем каком-то душевном состоянии, чем-то делятся? Были ли какие-то письма, которые вот зацепили?
Писем таких чрезвычайно много. Действительно, то есть, ну, приходит, когда, например, там, может в неделю прийти 300 писем, может прийти 700, по-разному происходит. И люди очень разные, то есть, скажем, их возраст колеблется там, начиная, наверное, даже от 9-10 лет, да, бывают и такие ребята пишут, да, которые...
Дед Мороз, подари мне подарок на Новый год, если...
Нет, это, да, это очень серьезный вопрос, и даже, да, неожиданно, когда, например, 10-летний ребенок пишет, что у него есть проблемы в отношении с мамой или с папой, и он просит меня вот как-то разрешить этот вопрос, то есть обращаются как к авторитетному источнику, который может помочь. Я бы даже сказал, они обращаются как к другу. Во-первых, я все-таки посторонний человек, которому можно, да, рассказать то, что никогда не расскажешь даже маме. И они знают, что это никуда не выйдет за пределы, да, то есть там за рамки каких-то вот... Они написали, я ответил, это личная беседа. Вот, и они понимают, что я человек с опытом, да, то есть у которого можно спросить определенные вещи. Но и контингент, собственно, возраста достигает там 80 лет. То есть бывает даже, что и бабушки, и дедушки пишут, которым под 80, да, которые тоже задают вопросы определенные, может быть, даже связанные с философией, религией, да, там, воспитанием детей и так далее. Вопросы самые разные.
Не было, не знаю, такой идеи организовать какие-то консультации, сделать это себе второй профессией.
У меня нет на это времени, в общем, все дело. Во-первых, я не чувствую в себе готовности вот прямо садиться и консультировать кого-то, да, по таким вопросам. Я всегда говорю, я не семейный психолог, да, я там не сексолог, не врач, у меня нет законченного медицинского образования, хотя я начинал учиться на врача. Скорее, я просто пытаюсь объяснить какие-то основополагающие принципы, принципы и законы, по которым существует этот мир. Есть определенные вещи, которые, если ты будешь их выполнять, то твоя жизнь, скажем, исправится, да, наполнится смыслом, счастьем, радостью. И это будет ощущать не только человек, который все это практикует, но и люди вокруг него начнут изменяться. Поэтому главное задать изначальный камень верный, на котором можно построить все остальное здание. И человек может это сделать сам уже дальше.
Дорогие друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в нашем разговоре по телефону в студии 27-35-32. Звоните к нам и задавайте свои вопросы. У нас есть звонок. Здравствуйте.
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 Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Надежда. Илья, вот хотелось бы спросить у вас кое-что интересное. Вот говорят, что творческую деятельность и личную жизнь совместить практически невозможно. Согласны ли вы с этим утверждением? И как вам удается совмещать эти такие странные, такие несовместимые вещи, казалось бы?
Спасибо за вопрос.
Да, это очень сложно, действительно. Но могу сказать, да, что у нас вообще очень странная семья. Дело в том, что жена у меня занимает тоже, она начальник на своем посту, она тоже связана с шоу-бизнесом, постоянно имеет дело с артистами уже больше 20 лет. Она организует концерты, самых таких, самых крупных концертов практически, да, в Питере, самых известных артистов, и не только русских, но и из-за рубежа привозит. Поэтому ее тоже сутками не бывает дома, то есть дочка у меня учится в университете, в музыкальном училище, поэтому ее тоже сутками не бывает дома, у нее тоже своя уже такая личная подростковая жизнь. Ну, в общем, мы с семьей собираемся втроем за столом примерно, наверное, два раза в месяц вообще вот так вот видимся. Остальное время у нас просто дом, это место, куда вот мы все в разное время приходим, чтобы там, не знаю, переодеться, что-то поесть и так далее. То есть мы не очень часто видимся. Конечно, это сложно, и были разные какие-то нервные ситуации, да, и там и скандалы, конечно, были. Но я думаю, что нет ни одной семьи, да, на этой планете, которая бы никогда бы не скандалила, не ругалась. Вопрос не в том, что происходит семья, а в том, как семья выходит из ситуации. Мне кажется, это тоже определенные испытания и трудности, благодаря которым мы становимся крепче и сильнее. Вот и все. Поэтому это испытание. Я всегда дочке говорю, что когда случается что-то плохое, я всегда ей говорю. Я говорю, Кристина, воспринимай это не как наказание, а как испытание. То есть вот Бог дает тебе испытание в данный момент для того, чтобы ты могла повысить какую-то свою статусную планку перед ним. То есть тебе дастся больше, да, и более какое-то высокое место, и более высокая задача в жизни, если ты справишься с этой ситуацией вот без нервов, без эмоций, а вот хладнокровно, как воин. То есть надо идти вот с философией воина по жизни. Вот за это я благодарен своему учителю Карлосу Кастанеде. Он очень хорошо определил эту философию, философию пути воина. Я стараюсь вот и дочку вот так же воспитывать, чтобы она была воином.
Кстати, есть такая одна хорошая восточная философская мысль, что говори своим врагам спасибо за то, что они позволяют в себе воспитывать чувство уверенности, терпимости и спокойствия.
Карлс называл это тиран, да. Тиран – это большая находка для воина. Если у воина нет тирана, ему придется идти его искать.
Раз у нас дошел разговор в такое философское русло, существует такое понятие, достаточно религиозное, как возраст Христа. Наверное, да, значит, такое. Считается, что в 33 года в человеке что-то меняется, и происходит как бы перерождение и переосмысление своего прошлого. Какой-то появляется некий творческий, жизненный, эмоциональный подъем. Был ли такой жизненный рубеж, как это повлияло на собственную жизнь, на творчество?
Наверное, у меня был самый серьезный рубеж в жизни, когда мне было 24 года. Тогда я очень всерьез оказался на грани жизни и смерти. До такой степени, что даже врачи, собственно, в меня уже не верили, да, и практически отказались. Я чудом выжил, можно сказать, да, и, наверное, это был какой-то знак свыше. И именно в тот момент я повстречался, так сказать, с Богом. Вот, получил какую-то личную аудиенцию. И после этого моя жизнь перевернулась, конечно. Я бы даже сказал, я впоследствии говорил вот много раз тоже на лекциях, что у человека есть определенный прописанный путь судьбы, да, путь кармы. Единственное, что может его изменить, это вера. Но вера не слепая вера, да, как мы привыкли, да, верить там в Бога, верить в что-то. Я считаю, что верить можно только кому-то, а не во что-то и не в кого-то, а кому-то. То есть это от слова «доверие». Ты можешь доверять кому-то, да? Вот тогда, когда происходит доверие Богу, изменяется вся жизнь. Но чтобы доверять ему, ты должен хотя бы более-менее хорошо его знать.
И проверять иногда.
А проверять обязательно. Любая дружба проверяется. Дружба на то и создана, чтобы все время проверять ее, конечно. Дружбу нужно использовать. Вот в чем все дело. Друга нужно все время как бы просить каких-то там... То есть, по сути, действительно, люди используют дружбу. Это очень хорошо, это правильно. Когда ты просишь друга помочь тебе, ты помогаешь в ответ другу и так далее. Это такие же личные взаимоотношения. Я просто вот и стараюсь на лекциях людям объяснять, что каждый человек может действительно получить личные взаимоотношения с Богом и дружить с ним. Не обязательно ему поклоняться, падать на колени. Я бы не хотел, например, чтобы мой друг падал все время передо мной на колени и говорил: «О, Илья, о, великий!» Я бы сказал: «Слушай, там, знаешь, Антоха, встань, пожалуйста, ты что, у тебя что, с головой не в порядке? Там, садись на кухне, сейчас чай попьем. Что случилось-то?» То есть, мне кажется, между друзьями это другие отношения. Они на равных находятся, в общем, все дело.
У нас есть звонок от радиослушателя нашего. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Даша. Хотелось бы задать вопрос солисту группы «Пилот» Илье. Скажите, Илья, есть ли у вас какие-либо экстрасенсорные способности? И если есть, то как они влияют на вашу творческую жизнь и жизнь вообще в целом?
Ну, спасибо. Даш, я бы сказал так, что история человечества показывает, что людям, которые в чем-то, скажем, ну, как сказать, в чем-то обладали тем, что чем не обладали большинство людей, им всегда жилось очень трудно, да? Ну, если говорить грубо, их всегда сжигали на кострах, да? Они были изгоями и так далее. Так что, безусловно, в этом состоит определенное такое лицемерие, да, людей и заблуждение в том, что люди на самом деле к этому стремятся, да, говорят, например, о том, что вот я хочу найти правду, я хочу найти истину, я хочу найти Бога. Но как очень правильно сказал один мой просветленный друг, Вадик, он сказал: ты знаешь, Илья, проблема в том, что как только люди, вот они говорят о том, что они хотят это получить, но как только они издалека хотя бы видят Бога, правду и истину, они в ужасе бегут от нее, сверкая пятками, потому что на самом деле даже не представляют, чего они желают. Точно так же, как большинство людей желают свободы, даже не понимая, что это такое. То есть они никогда не задумываются о таких понятиях. А на самом деле, вот я буквально за 10 минут, да, вот людям на лекции объясняю, что свобода никому не нужна. То есть ни один человек не хочет получить свободу, ни одно живое существо к этому не стремится, потому что тотальная свобода – это и есть тотальное одиночество. И то же самое со словом «независимость», то же самое со словом «патриотизм». Да, мы все вот ратуем за патриотизм. Но никто же никогда не задумывался, что братство людей, да, равенство и братство людей прямо противоположно понятию патриотизм. То есть либо патриотизм, либо братство всех людей. Давайте что-то выберем, потому что это взаимополярные вещи. Так что вы хотите получить, равенство и братство в любви или патриотизм? Свободу или любовь? Давайте определимся. Вот, поэтому я могу сказать, да, у меня тоже есть от рождения определенные вещи, которыми я обладаю, которых нет, ну, может, скажем, у большинства людей. Но они дают и плюсы, и минусы в жизни. Конечно, они дают небольшие возможности, но, как говорится, что позволено водопроводчику, да, то не позволено царю. И поэтому за какие-то мелочи, которые прощаются другим людям, я получаю по полной по голове. То есть это ответственность. Любая сила, да, любая власть, которую ты обладаешь, любая возможность подразумевает сразу другой уровень ответственности и другой совершенно откат за малейшую ошибку. Поэтому тут нужно взвешивать очень тщательно.
Раз мы немного тут затронули тему любви, официально любовь признали болезнью. Всемирная организация здравоохранения внесла любовь в реестр заболеваний по международным номерам F63.9.
Вот. Это еще раз показывает, насколько у нас цивилизация находится в дикарском вообще как бы состоянии, да, и в детсадовских уровнях разума. Мой учитель определил любовь буквально в одно предложение. Очень прекрасно причем. Любовь – это жертва себя во имя счастья другого существа. Вот и все. Это самопожертвование. Без ожидания оплаты. То есть это не торговые рыночные отношения «ты мне, я тебе». Это не экономика. А это жертва себя, когда человек жертвует свои силы, время, возможности, умения, знания и даже себя самого во имя счастья другого существа. Вот это называется любовь, жертва себя. А все остальное – это торгово-рыночные отношения.
Телефон прямого эфира в нашей студии 27-35-32. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Жить в эту секунду и радоваться, и постоянно находить поводы для радости. Вот что для этого нужно? Такой вот простой вопрос.
Чтобы постоянно находиться в радости, нужно все время помнить, кто ты есть на самом деле.
Вот и все. Нужно почаще заглядывать внутрь себя, наверное.
Нет, нужно просто хотя бы однажды в жизни узнать об этом и стараться больше никогда не забывать. Вот и все. Я бы сказал так, что нужно... Очень здорово и весело чувствуешь себя во сне, когда ты знаешь, что это сон. Но если ты забываешь о том, что находишься во сне, сон может обернуться кошмаром. Вот в этом вся разница. Насколько ты осознан, насколько твое осознание пробуждено в этом сне. Потому что если ты осознан, тебя во сне окружают фашисты, начинают в тебя стрелять. Да ты же понимаешь, это просто сон, да, это персонажи сна. Ты можешь просто хохотать им в лицо. Но если ты не знаешь, да, что это сон, ты, то есть, находишься в забытье, безусловно, это будет вызывать страх, да, истерику и так далее, потому что ты будешь думать, что это все происходит по-настоящему.
А не бывало таких пограничных состояний, когда вот не понимаешь, сон это или я? Вот, то есть что-то такое происходит во сне, настолько реальное, что кажется, что это реально.
Ой, Жень, я тебе посоветую, знаешь, вот есть в интернете очень известный такой, найти очень легко, да, человека по имени Михаил Радуга, вот, который как раз очень преподает армейские простые приемы для начальных занятий осознанным сновидением. На самом деле, если ты попробуешь, да, там буквально можно за неделю добиться результатов, если четко выполнять его инструкции, ты увидишь, насколько это интересный мир вообще, да, и тебе не захочется уже возвращаться обратно, потому что сны – это великолепная вещь, огромная область нашей жизни. Практически половина жизни, которую мы проводим, просто в бессознательном автоматическом состоянии. Очень здорово, когда она становится частью твоей жизни, настоящей частью, осознанной и наполненной. Это круто.
К нам присоединяется очередной радиослушатель. Здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Роман, я из Липецка. Илья, скажите, пожалуйста, вот сейчас страна вся находится в таком движении, в преддверии выборов. Скажите, вот такой первый вопрос. Пойдете ли вы на выборы сами? Это первый вопрос.
Я не пойду. Я не пойду, потому что я не хочу участвовать в лицемерном цирке.
Угу. И второй вопрос. Вот если бы была возможность вам стать мэром вашего города, что бы вы сделали для своего города?
Для начала я пошел бы... Вот, да, если у меня такая засветила возможность стать мэром города, для начала я пошел бы получать образование, да, политологии. Потому что я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, каждый должен быть мастером своего дела. И как правильно сказала Земфира, каждый должен быть профессионалом. То есть никто не хочет идти делать операцию к хирургу-самоучке, правда?
Ну, конечно.
Вот, и я бы тоже не хотел быть мэром-самоучкой. Это изначально. Мне кажется, единственная ошибка в том, что людей, которые должны занимать очень важные посты власти, их нужно воспитывать с детства. Вот они должны быть готовы и воспитываться с тем, что они будут когда-то в жизни занимать это место. И поэтому... В них будет отсутствовать комплекс нищего человека, да, то есть они будут знать, что у них это никогда не отнимется. Вот почему царь, да, по-другому управлял страной? Потому что он знал, что богатство у него уже есть, да, власть у него есть, он уже царь, все, у него никогда это никогда не отнимется и никем. То есть это априори, да, изначально от рождения уже ему дано. И поэтому не было алчности, да, вот как бы, а у нас получается, что в основном все посты занимают обычное варьё. И варьё, но потому, что они всегда боятся, что у них это отнимется. Вот меня там через 2 года с этого кресла там, да, скинут, грубо говоря, неизвестно, что будет. А мне надо побыстрее за свой срок, пока я тут сижу, награбастать денег, да, возможностей и так далее, там, жене, тёще, там, детям и так далее, и на будущее еще на 3 поколения вперед, пока я в кормушке. Вот, это комплекс нищего человека, он воспитан с Советским Союзом еще, так что это очень сложно.
Понятно, понятно, Илья. Вот последний вопрос. Вот осталось буквально там 24 минуты до вашего концерта. Скажите, волнуетесь вы перед концертом в Липецке?
Ну, определенное волнение присутствует перед каждым выходом на сцену, естественно. Я думаю, что у нас это все очень, на самом деле, похоже на выход на ринг. Я думаю, что...
С перчатками.
Да-да-да. Ну вот, если вы придете на концерт, вы увидите, что это не просто, да, вот там притоптывание ногой под фонограмму, а это настоящее живое выступление, динамика, это энергия, это 2 часа от настоящего выкладки на ринге. И я думаю, что мы, конечно, волнуемся перед каждым выходом на сцену, точно так же, как любой боец всегда волнуется перед любым выходом на ринг. То есть есть определенная уверенность в своих силах, да, в умении, потому что ты уже профи в своем деле. Но волнение всегда присутствует, потому что всегда в жизни есть место случайностям, чуду и вмешательству свыше.
И напоследок зима наступает, крадется, она уже почти здесь. Вот я чувствую всеми клеточками тела. Для многих это время мрачное, депрессивное, холодное, на душе бывает паршиво. Вот как живется в это время, думается, и вот чем спасаться-то мы можем зимой?
Мне кажется, нужно чаще ходить друг к другу в гости. Это очень позитивная практика. Во-первых, это очень хорошая возможность со всеми поговорить, посидеть, повидать старых друзей, навестить знакомых. Я всегда говорю, что вот в Питере зима, вот, ну, люди, вот, которые давно живут в Питере, которые родились там, они знают, что надо всю зиму просто ходить друг к другу в гости. То есть короткими перебежками от кухни к кухне. Это прекрасное время общения. Потому что летом, понятное дело, все разъезжаются, там кто куда, отдыхать, там, или там весной, осенью все в делах. А зима – это прекрасное время, когда можно все время, каждый вечер ходить друг к другу в гости. Прекрасно,
такой,
по-моему.
Лозунг «Зима сближает».
Да, зима сближает, это правда. Она заставляет даже волков сбиваться в стаи.
Спасибо за интересный эфир.
Спасибо, Жень. И за чай еще... спасибо. Чай великолепен просто.
У нас еще есть звонок. Минуточку.
А, отлично.
Да-да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь.
Сергей меня зовут.
Сергей, ваш вопрос.
Мой вопрос такой. Илья, здравствуйте. Персонально вам. Знаю, что в начале года вы с президентом встречались.
Было дело.
Ну, и не только вы, много людей там было. Вот о чем вы лично разговаривали с Медведевым? И, может быть, что-то хотели спросить или сказать, но не спросили, не успели, не смогли по каким-то причинам?
Ну, у меня было определенное предложение, да, по внесению в политику страны. И плюс к тому, что была просто определенная ситуация в Питере сложилась, когда он стал спрашивать о трудностях. Я совершенно конкретный вопрос поднял, да, о том, что в Питере собирались закрыть единственный в России бесплатный центр по лечению наркоманов и алкоголиков. У нас есть такой прекрасный центр, называется «Дом надежды на горе». Вот, это единственный буквально бесплатный центр, который берется вот и излечивает людей. И правительство Санкт-Петербурга просто стало тупо душить его налогами за землю там, и так далее. Хотя центр благотворительный, да, грубо говоря, и там люди работают просто вот за спасибо, то есть тратя свои деньги на это все, чтобы лечить людей. И вот, а правительство вот решило с них поиметь деньги. И я сказал президенту, что, по-моему, это просто идиотизм. То есть, как бы это вот, я считаю, что это враги народа просто, которые вот пытаются вот таким делом, да, закрыть такие заведения. Это реально вот как бы вредоносная деятельность против народа России. Я вот так сказал, в общем-то. Насколько я знаю, вот центр все-таки отвоевали, да, вот я уж не знаю, благодаря моему там вмешательству или еще кому-то. Но вот я знаю, что и Володь Шахрин, да, спас человека от тюремного срока, собственно, да, в Екатеринбурге, который точно так же лечил наркоманов, то есть совершенно по своей инициативе. И действительно с результатами очень хорошими. Его хотели посадить на 8 лет. Слава богу, что вроде его оправдали. То есть вот такие идиотичные вещи происходят. И вообще беседа с президентом мне показала, что они, ну, вообще правительство очень мало вообще понимает, что происходит в стране, о чем я, собственно, честно и сказал. Вот, по-моему, что они совершенно живут отдельной жизнью, за каким-то бетонным забором, и вообще не представляют, что творится в стране, как люди живут. Поэтому надеяться на какие-то изменения, честно говоря, у меня вот позитивность, какая-то надежда упала, честно говоря, после этой беседы. Вот, потому что, ну, говорить о политике, вот, мне кажется, бесполезняк. Потому что нету адекватной ситуации, понимания. Вот и все.
Наконец эфира у нас такие, да, политические острые вопросы возникли у наших слушателей. Наконец-то мы Илью отпустим, потому что его ждут уже поклонники, заждались уже. Спасибо.
Мне пора, да, на гитаре играть, и петь уже пора.
Спасибо, что уделили нам время.
Приходите к нам на концерт, друзья мои. Будет очень весело, угарно, и будет настоящий рок-н-ролл. Приходите, у нас действительно весело и позитивно.
Спасибо.
Визави.